Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Мракоэкономика и эгополитика, совки и самодержаворонки, антисемиотизм, труппы Большого театра военных действий, жуть событий. Творчество художника, выступающего под псевдонимом «Кунг-факт», трудно описывать по радио, хотя он работает с русскими, а иногда и с английскими словами, всячески изгибая их, складывая, ломая и переворачивая, дабы разоблачить механизмы манипуляции, лежащие в основе политической и социальной риторики. «Кунг-факт» – профессиональный дизайнер, и его лаконичные каламбуры лучше не пересказывать, а созерцать. Шрифт и фон играют немаловажную роль. Эти работы, уже 3 года регулярно публикующиеся и пользующиеся успехом в Инстаграме, в декабре появились в Берлинской галерее «Айсберг» на первой персональной выставке художника. Уроженец Пензы «Кунг-факт» сейчас живет в Белграде, а мой звонок застал его в Соединенных Штатах. Мы говорили об опыте эмиграции, разоблачении слов и возвращении им подлинного смысла, пропаганде и русском футуризме.
Я знаю, что вам не очень нравится русское слово «художник», и вы предпочитаете, чтобы вас называли креатором.
Претензии не к самому слову, слово нормальное, просто в России художник – это, как правило, человек, который рисует. В остальном мире артист, художник – это может быть художник вообще любой, там, бабушка вышиванием занимается, она художник, или люди занимаются перформансами, там, танцевальными какими-то вещами, и они тоже художники. Поэтому артист или креатив – это вот как будто бы ближе к тому, чем я занимаюсь, чем художник. Ну, в России это, наверное, так. А в остальном мире просто художник, и все, и всем понятно.
Вы тоже занимались перформансами, да? Вы рассказывали, что у вас в Норвегии не так давно был перформанс.
Ну, я участник международной команды русско-норвежской. Ну, чуть больше, но в основном русско-норвежской. И в том числе там мы делаем перформансы. Это тема севера. Есть Баренцево море, есть Баренц-регион. Это общая территория для Швеции, Норвегии, Финляндии, России вокруг Баренцева моря. Ну, это Архангельск, Мурманск, север Норвегии. И вот у нас есть команда, и мы на тему коренных народов регулярно делаем разные мероприятия. Я визуальную часть иногда делаю, там есть перформансы, у нас есть человек, который поет. Это все современное, но вот основанное на народном пении, народной музыке северной. В том числе делаем перформансы.
То есть это совсем не похоже на то, что видят посетители вашего Инстаграма?
Нет, мой этот Инстаграм такой, он как бы побочная такая ветвь. Я его завел очень давно как, ну, какой-то дневник или там площадка для экспериментов. И он почти никак не связан с остальной моей деятельностью. В основном я занимаюсь, ну, коммерческий дизайн обычный. И вот как художник, ну, таким по культурным проектам. А это было просто как бы для развлечения, для души. Просто я каждый день высказываюсь, что-то рисую, что-то говорю. Но они так почти не пересекаются.
Первая ваша выставка, основанная как раз на вашем Инстаграме, на этих работах, прошла вот только что в Берлине. До этого не выставляли никогда, да?
В каком-то маленьком очень таком масштабе. Давно, я начал очень давно это делать, Инстаграм, и он политический-то вот такой, какой-то социально-политический стал вот года, наверное, 2 назад. И вот на эти темы, да, действительно, это была первая выставка.
Довольны ли вы тем, как она прошла, и какова была реакция посетителей?
Да, очень. Ну, моя площадка – это мой Инстаграм, и я как-то не представлял вообще ее в формате вот такой вот обычной выставки, что это распечатанные постеры, что это вот экспозиция. И вот спасибо куратору. Когда все это собрали вместе, у нее какое-то, на мой взгляд, даже появилось как новое прочтение, какой-то новый образ. Посетители во многом, в основном, знают мои работы, и, естественно, они ничего нового как бы не видели. Но каждая работа, она такая дискуссия. То есть, когда мы начинаем обсуждать что-то, спрашивают у зрителей, я что-то объясняю. Каждая картинка, у каждого человека есть мнение на эту тему. Ну, понятно, что все эти темы волнуют людей. И это было интересно, что вот именно такая встреча вживую у разных людей. И мы обсуждали все эти вещи как бы заново, делились опытом. Это вот интересно. Как не сколько выставка самих работ, а сколько вот именно встреча с людьми и обсуждение.
А вот когда работа, которую вы видите в своем телефоне или на экране лэптопа, переносится на стену, она меняется?
Да, я заметил, что да. В Инстаграме это все-таки такое очень сиюминутное, как такие вот какая-то картинка в интернете, там мемчики, как будто бы вот серьезность и основательность снижается из-за того, что я делаю каждый день, в интернете много другого контента. А на стене, когда человек стоит, его ничего не отвлекает, это совершенно другое восприятие. Мне кажется, люди глубже погружаются, это сразу начинает выглядеть более серьезно, более как-то основательно.
Есть и другая стена, стена дома. И очень часто, когда смотришь ваш Инстаграм, представляешь, как это написано стрит-артистом, да, на стене какой-то. Вы никогда не пробовали заниматься уличным искусством?
Вот это такая дискуссия, она параллельно идет тому, чем я занимаюсь, что, с одной стороны, формат похож на то, что делают стрит-артисты, а с другой стороны, тематика, что это вот как будто бы те темы, на которые я говорю, они, наверное, более уместны, что ли, вот именно где-то в виде плаката на улице или в виде надписи на стене. Но, к сожалению, я вот никогда этим не занимался, и, наверное, стоит. Понятно, что вот оно должно быть, наверное, на стене когда-нибудь. Но пока что такого опыта у меня нет. Ну, вот на выставках, на которые меня приглашают, все другие художники, они так или иначе связаны со стрит-артом, а я, к сожалению, наверное, нет. Ну, не знаю, к сожалению или нет, потому что я какой-то вот именно создатель картинок в интернете, получается. Ну, в хорошем смысле мемы, что это вот такие символы, которые разлетаются даже часто без моего авторства, разлетаются по интернету. Кто-то даже их потом на стену переносит, но изначально я все-таки не стрит-артист. У меня как-то другая предыстория моего искусства.
А когда вы начали? Какая предыстория?
В целом, Инстаграм начался очень давно, мне кажется, лет 7, может быть, 10, как такая побочная просто деятельность для своего какого-то развития, для экспериментов. Я брал совершенно разные темы. Основная концепция у меня – это исследование. Я регулярно, каждые полгода или год, беру новую тему и занимаюсь ее изучением и что-то делаю. Темы были совершенно разные. Новый год, еда, Россия. Я путешествовал по России. Тема секса была, когда в России был такой какой-то подъем интереса к сексуальному просвещению, образованию. Ну и примерно занимался тем же самым. Смотрел новости, ездил, общался, участвовал в каких-то мероприятиях и каждый день делал вот такие графические высказывания. Но вот то, что сейчас в Инстаграме, это началось так называемое обнуление Конституции, обнуление сроков президента, 2020 год. Вот это слово «обнуление» меня так очень сильно заинтересовало, зацепило. Оно как-то вот так появилось в общественном поле, оно мне очень понравилось. Я решил тоже обнулиться. Я удалил все свои предыдущие работы из Инстаграма и взялся вот за тему новостей, косвенно политики. Я не совсем о политике говорю, социально-политическая тема. Я начал заниматься ей. Вот уже, получается, 3 года. Уже 3 года я занимаюсь.
А когда вы покинули Россию?
Ну, как все, наверное. Вот как-то 24 февраля началось. Начали думать, что, как и куда. И пока какие-то свои вопросы решили, наверное, в мае мы уехали.
Я видел, что у вас часы есть по сербскому времени и по московскому, да? То есть вы живете по-прежнему между двумя странами.
Ну, естественно, друзья, родственники в России, какие-то задачи в России остаются. Большую часть времени, наверное, в Сербии проводим, на телефоне несколько часов.
Как вы воспринимаете иммиграцию? Как временную релокацию, переждать какой-то момент?
Нет, как... все-таки, когда мы готовились к переезду, думаю, многие люди много чего слушали, читали про иммиграцию прежних лет, первую, вторую волну российской иммиграции. И основной совет, что не надо думать, что это на время. И мы изначально рассчитывали, что мы не на время едем, а прям будем полноценно выстраивать свою жизнь. Если все в России будет нормально, то, конечно, будем возвращаться или там приезжать. Ну, это сложно загадывать, непонятно, какая будет ситуация. Это не значит, что я как-то все, больше никогда не приеду. Но, ну, я знаю людей, которые там все, там, мосты сжигают. Нет, то есть я так не считаю. Но мы не сидим на чемоданах. Мы просто решили, что все, надо выстраивать свою жизнь дальше, заниматься тем, чем мы планировали заниматься в новых условиях. Я сейчас в Америке, ну, просто как в гости и маленькое путешествие. И маленькая остановка была в Нью-Йорке на Лонг-Айленде. И я вот читаю про Лонг-Айленд и вижу, что в нем жил Бурлюк, поэт-футурист. А я Бурлюка знаю, я из Пензы. И в Пензе есть картинная галерея, зал вот как раз этого периода советского, где Кандинский, Малевич. Есть пензенский художник Лентулов, и он состоял в движении «Бубновый валет», организованное Бурлюком. Угу. Это такие вот футуристы, поэты, художники, очень необычные такие работы у них. плакат на какие-то экспериментальные. И вот Бурлюк, он был эмигрантом, уехал, поселился на Лонг-Айленде, и какой-то круг для меня замкнулся. То есть мой первый какой-то заход в искусство, мне очень поразил этот зал, бубновый валет, вот эти вот футуристы. И тут я вот спустя 20 лет внезапно читаю, что он, оказывается, жил где-то рядом, на другом конце света. И что он был эмигрант. Это так как-то все так легло в какую-то одну такую линию жизненную и творческую. Это мне прям очень понравилось.
То есть вы сравниваете его судьбу со своей?
Это удивительно. Вот, наверное, перемена, она не негативная, а скорее позитивная, ее сложно назвать. Что все истории, которые я читал про Вторую мировую, про революцию, что вот это все было какое-то вот далекое, непонятно где, как, вот эти люди, они уезжали, эмигранты, жили где-то в Турции, что это, как это, в Америку ехали. А теперь я все это на себя ощутил, конечно, в гораздо более комфортных условиях, с интернетом, да, там, с сознанием языка немножко, но вот ощутить это на себе, это, конечно, необычно. Что-то, что по книжкам, по каким-то историям, по фильмам не получалось сформировать вот у себя понимание, как это было. Сейчас это можно там понять. Я не назову это положительным опытом, лучше бы его не было, но это такой вот интересный опыт.
Ну, разумеется, нынешняя эмиграция – это в каком-то смысле копия эмиграции 20-х годов. Как ни странно,
это интересно,
история
какая-то...
повторяется вот такой спиралью.
Это просто шокирует, что она просто невероятная. Это такого, просто как кажется, такого быть не может, это все рукотворное, что не может это быть так, что это вот колесо провернется, и по новой все это враги народа, призывы, доносы, эмиграция. Это как-то просто кажется какой-то пародией. Это кажется все, вот, как будто сейчас проснешься и все, и не просыпаешься.
Не просыпаешься.
На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Культурный дневник». Наш гость – художник Кунг Факт.
Вы говорили в сторис, что вас удивляют люди, которые как бы живут довоенной жизнью, делая вид, что ничего не происходит.
Я их не осуждаю. Меня удивляет не совсем это. Опять же, я рассуждаю исключительно, поскольку я такой инстаграм-персонаж, там часто я даже имени своего не называю, не все знают, кто я, где я, какое у меня образование. У меня есть такой пример, я его рассказывал вот на выставке как раз, что меня удивляет, если бы, допустим, прилетели инопланетяне на каких-то космических кораблях, и я думаю, это была бы новость и событие, которым бы мы хотели поделиться. То есть я бы точно выложил это в Инстаграм, я думаю, все бы захотели рассказать своим родителям, друзьям, близким, обсудить это, потому что это событие. Это событие, которое волнует. И когда я вижу у своих знакомых, что их волнует закрытие кафе рядом с домом, или они колесо прокололи, они переживают, выложили в Инстаграм или куда-нибудь в Фейсбук пост о своем переживании, что у них там зуб болит. И никаких постов про мобилизацию, про экономику. Я понимаю, что они, наверное, все это видят, знают, находят для себя причины или объяснения, почему не стоит об этом писать или говорить, но это выглядит очень странно. Я не призываю там никаким высказываниям, но мне кажется, поделиться своими эмоциями – это какое-то базовое право вот человека сказать и записать сторис, сказать, что мне плохо, я переживаю, я не уверен в своем будущем, но я этого не вижу вот у многих своих знакомых. Меня это удивляет.
Ну, наверное, это объясняется их осторожностью или даже, прямо скажем, трусостью?
Вот непонятно. Тут я же не говорю про какое-то политическое высказывание, найти там виновных, объяснить, почему это происходит, или там на кого-то пальцем указать. Просто вот мне плохо. Я чувствую нестабильность, я переживаю, я... Может быть, радуюсь. Почему нет? То есть я вот даже в каком-то смысле людей, которые ведут «Зе-каналы», «Зе-паблики», кто, скажем так, в кавычках «Ура-патриоты» или как их назвать, они в каком-то смысле честнее. Если им это действительно нравится, они этим делятся. Мой весь Инстаграм, мой проект, он про свободу слова. Я понимаю, что такие люди есть. Есть люди там с националистическими, монархическими, консервативными взглядами. Я с ними не согласен, я как-то с ними спорю. Но то, что они высказываются, как бы мне не было неприятно, мне кажется, это правильно. Это как вот известное высказывание: я не согласен с вашим мнением, но готов сражаться за ваше право высказывать его. И в каком-то смысле, вот опять по этот закон с какого-то мирового гей-сообщества какой-то принятый, что я пытался друзьям объяснять, что проблема-то вот ЛГБТ не в том, что я или вы там должны как-то становиться ЛГБТ, а в том, что это поддержка людей, имеющих какую-то свою идентичность, мнение, и надо в целом поддерживать людей в их праве иметь мнение и идентичность. Вот мы делаем проект насчет Севера, что вот это не только российская проблема, коренные народы – это проблема и в Америке, и в Европе, и в Норвегии, вроде бы самая какая-то топовая страна. эта проблема есть, и в России она очень большая, там, Бурятия, Коми, Удмуртия. Вот эти люди должны иметь идентичность, ее надо поддерживать, и когда мы говорим о ЛГБТ или там о каких-то религиозных организациях или политических партиях, это разговор о нас, что поддерживая других людей в их праве высказываться, я помогаю тем самым себе высказываться и делаю законы для себя лучше. Мне кажется, в России это не все понимают.
А вы были каким-то политическим активистом?
К сожалению, нет. Я себя вижу в какой-то вот такой творческо-журналистской, наверное, вот деятельности. Мне это интересно, я обсуждаю, но вот в формате какой-то своей площадки, какие-то лекции иногда читаю, Инстаграм свой. В таком виде, да, через искусство или через какое-то вот просвещение. Ну, как активист, вот, к сожалению, наверное, нет.
Вы сказали, что ваш Инстаграм о свободе слова, но он еще и о войне слов, и так называется ваша выставка. Какую войну ведут слова?
Это большая дискуссия, с одной стороны, про пропаганду, с другой стороны, опять же, это не только российская проблема, я, когда сейчас вне России нахожусь, тоже это вижу, даже в контексте Палестины-Израиль, что есть непосредственные участники каких-то вот боевых действий, они находятся прямо там. Ну, политики, например, люди, которые в это вовлечены, там, или, ну, вот, люди, которые прям непосредственно в этом участвуют. А остальное общество, оно с этим всем сталкивается вот на уровне новостей, на уровне обсуждений. И вот тут как будто бы другая война происходит, на мой взгляд, что очень много фейков, очень много пропаганды, очень много просто вот фактических неточностей, лжи, неверных представлений о мире, там, об обществе, там, вот запрет абортов или ЛГБТ. Это просто вещи, напрямую связанные там, с философией, с наукой. Это надо знать. И как будто бы вот здесь еще война происходит в социальных сетях, на кухнях. И она такая вот, люди сражаются словами. И вот я бы хотел в этом участвовать, наверное, участвую.
У слова есть власть сейчас? Или ситуация постправды уничтожает власть слова, которая, наверное, когда-то все-таки у него была намного больше?
Была ли, я не знаю, вот, к сожалению, не могу сказать. Сейчас кажется, что, возможно, и раньше была точно такая же ситуация. Думаю, вот это большая проблема. Она началась давно, наверное, вот еще до слова «постправда». Что-то в философии появилось, постмодернизм. Я с этим, в принципе, пытаюсь играться, что вот каждый человек по-своему читает произведение, по-своему видит картину. И вот эта вот вещь, что каждый прав, она, мне кажется, негативная. Я все-таки сторонник какой-то объективности, науки. Хотя в своих работах я, наоборот, с этим играю. С этим все неоднозначно. Мою работу можно прочитать 15 разными способов. Но я делаю это как бы наоборот. Когда люди, наоборот, разрушают, политики там, или какие-то вот активисты, деятели разрушают смысл слов, говорят, что все неоднозначно, вот вам 15 вариантов событий, я наоборот это все беру, и чтобы человек, читая, смотря мою работу, понимал наоборот, что все однозначно, все понятно. Пытаюсь это в обратную сторону все собрать, объяснить. Но да, я считаю, что политики в своих интересах или какие-то вот условные пропагандисты или люди, которые имеют какую-то власть в социальных сетях, они могут негативно влиять на язык, на слово, просто обесценивать, обессмысливать все, что говорится, что думается.
Ну, представляете, какая власть была у слова, когда Данте писал «Божественную комедию», да даже когда Пруст писал «В поисках утраченного времени». Для читателей книга, печатное слово – это было совсем не то, что для сегодняшнего человека, да, который живет под таким водопадом слов и не читает ничего толком, и воспринимает все по-другому. Вот эти информационные потоки полностью поменяли восприятие слова.
Возможно. Ну, я могу это понять. Появляется такая поверхностность. Я тоже вот по своим работам понимаю, что моя задача – зацепить человека одной секундой, там, миллисекундой, и не давать ему больше двух-трех слов, чтобы, потому что понятно, что он мою работу видит в Инстаграме, где миллион других каких-то сообщений, и, конечно, мы становимся очень поверхностные, наверное. Я не думаю, что мы стали меньше читать, или там, мы стали глупее, я с этим не согласен, но вот именно в быту, в социальных сетях, я думаю, это есть, что мы просто бегло-бегло все пролистываем так лениво, как-то поверхностно, и не вникаем. Но вот проблема фейков, она во многом, мне кажется, связана с этим. До темы политики у меня была тема, вот была пандемия, я тоже об этом много высказывался. Это же на самом деле так, просто прилетает в WhatsApp или в Телеграме фейк, и моим близким, моим родителям прилетало такое, что там Билл Гейтс сказал, что хочет убить половину населения Земли. И никто это не проверяет. Просто людям лень пойти и проверить эту новость. Всем достаточно посмотреть, лайкнуть и переслать там кому-то. Да, я думаю, это прям вот сейчас слово, конечно, имеет... Ну, парадоксально, с одной стороны, меньше власти, а с другой стороны, как будто бы вот больше власти. Uh-huh. Раньше как будто бы у слова была какая-то вот монополия и объективность, что вот слов было мало, и они имели какую-то самостоятельную ценность. И вот что там, допустим, в Библии написано, или там кто-то книгу написал, Марсель Пруст, и вот его слово, оно такое весомое и значимое. А слово каждого конкретного человека, ну, вот обычного крестьянина, обычного горожанина, оно как будто бы ничего не стоило, потому что он нигде его не мог высказать, он не печатался, не публиковался. А сейчас каждый может сказать, каждый имеет свое мнение, каждый во всем эксперт. Сейчас мы эксперты в вирусологии, а через 5 минут мы эксперты в ближневосточной политике, и все что-то пишут, говорят, и все думают, что вот их слово-то ничем не хуже, чем слово Пруста или там слово, написанного в Библии. И вот, возможно, вот эта проблема, что много людей получили возможность говорить что угодно, а вот дальше какая-то проблема, что вот это что угодно, оно совершенно неоформленное, непонятное, что с ними делать, просто какие-то гигабайты информации каждую секунду. Мне как будто бы вот это вот все это разбавляется какой-то вот такой водой, перепостами, банальщиной.
Мне кажется, что то, что вы делаете, это примерно как вскрытие консервной банки, только консервная банка – это слово, да, вы ищете его внутренний смысл, то, что в нем спрятано, то, что может быть спрятано в словосочетании, которое превращается во что-то другое. Это то, чем занимались летристы. Суть слова, да, что скрыто в этой консервной банке.
Когда вы сказали про вот летристов и стрит-арт, видимо, каждый человек подходит к своей профессии с какой-то некой своей предысторией, своим бэкграундом. Я подошел к тому, чем я занимаюсь, как дизайнер. И в моей работе я занимаюсь брендингом, логотипами. И вот моя задача как дизайнера – это вот взять какую-то сложную идею, много-много-много слов, и все это упаковать в одно слово. То есть, ну, в коммерческом смысле. Вот название компании, вот идея компании. И она все выражает. И как будто бы я вот с этой позиции тоже занимаюсь своим искусством. Что я читаю новости, беру 15 новостей, читаю какие-то социальные сети, вижу высказывания, и все это соединяю, так и упаковываю, как вот, возможно, наоборот, не открываю консервную банку, а наоборот, закатываю ее. Что я вот не с улицы пришел в это искусство, не из литературного образования со знанием вот каких-то вот сложных отсылок или там каких-то вот историй, а вот через такую механическую, техническую работу со словами и смыслами, что я могу соединить два слова в одно. Я вот это делаю, и это нашло какое-то свое применение вот именно сейчас, когда вот много-много новостей, много смыслов, а человек хочет увидеть один простой понятный смысл из целой кучи разрозненных каких-то вот сообщений.
Да, при этом в каком-то очень простом и невинном слове вдруг открывается жуткий и страшный смысл.
Да, ну вот, наверное, здесь уже чуть-чуть другой аспект. Это такой вот эзопов язык, что не только потому, что я имею какую-то самоцензуру, я тоже многие вещи не высказываю, не говорю, но для того, чтобы это было комфортно и понятно для обычных людей, в кавычках. Потому что, мне кажется, многие люди хотят хотя бы вот какого-то намека или подмигивания, что ли. Я прям восхищаюсь людьми, которые там известные люди или какие-то вот имеющие положение, когда они в социальных сетях внезапно где-то случайно на заднем плане на полочке лежит книга «Замятина мы» или что-то такое, там Оруэлл лежит. Что как будто бы они напрямую не говорят, понимают, что они рискуют положением там или еще чем-то, но они хотят поделиться, намекнуть. И вот я на этих намеках хочу дать возможность людям ощутить, что они тоже частично вот как-то в этом участвуют, что они намекают, понимают, могут поделиться этим намеком, какое-то такое чувство общности или как-то вот «я тебя понял, я тебя увидел, я знаю, что ты думаешь так же, как я».
Ну вот я приведу для наших слушателей пример, такой новогодний, потому что наша программа выходит в самом конце декабря. У вас есть такая работа, которая называется «Селедочка под убой». То есть буква «Ш» отвалилась, и из, так сказать, невинной селедочки под шубой вдруг полезает какой-то череп или что-то страшное, связанное с войной.
Да, есть люди, которые говорят, что все хорошо, а есть те, кто говорят, что все плохо. Я пытаюсь соединить, чтобы было и хорошо, и плохо. И вот кто-то говорит, так всегда было и будет, войны были, и чего об этом сильно думать, надо свою жизнь жить, и вот Новый год никто не отменял, надо праздновать. А кто-то говорит, что ну как так, как вы можете праздновать? Задумайтесь, покажите себе, другим. Ну, очевидно, что ситуация нестандартная какая-то, просто вообще все неправильно, и нельзя сохранять вид, что все правильно. Это вредно, Ну, это просто как будто бы вот это негативно влияет на общество и на мышление человека, что такое какой-то большой урок согласия, конформизма и лицемерия. И что вот люди сидят, продолжают делать салатики. А с другой стороны, психологи говорят, что все равно надо не забывать обычную жизнь. Это вот такие противоречивые работы. Ну, я не даю ответа. Я просто намекаю на то, что вот кроме селедочки еще есть и вот этот череп, да, который из салата выглядывает.
Война поменяла вашу жизнь радикальным образом, не считая эмиграции. Я знаю многих людей, у которых весь мир перевернулся, отношение к России перевернулось, которые находятся в постоянной депрессии, которые плачут целыми днями. Ну вот в вашем
случае. Ну, я себя, наверное, успокаиваю, утешаю. Что у меня, конечно, не все так плохо. Я в своих работах об Украине вообще почти не говорю. То есть все-таки о другом мире, там, об Америке, там, о Европе, Израиле практически не касаюсь. Я все-таки говорю только о России, о россиянах. В Украине, безусловно, гораздо хуже людям. В России тоже многим людям, вне зависимости от их отношения или там, ситуации, мне, конечно, в этом плане спокойнее и лучше. Какие-то мои проблемы, наверное, несопоставимы с проблемами других людей. Жаловаться или что-то там не хочу и как-то в себе там не ощущаю принципиальных таких препятствий или трудностей.
Вы сказали, что многие не знают, как вас зовут на самом деле, и я не буду спрашивать ваше подлинное имя, но скажите, что значит кунг-факт – это связь кунг-фу и факта, да?
Изначально, ну, поскольку я занимаюсь словами, я еще и коммерчески придумываю название, ну, как дизайнер вот для компаний. Естественно, мне нравится играть со словами не только в каком-то социально-политическом пространстве, но и для развлечения там, или для проектов. И мне захотелось соединить два таких вот противоречивых, совершенно разных смысла в одно. Ну, для названия своего вот проекта. Чтобы, с одной стороны, это была какая-то философия, что-то смешное, может быть, про мастерство, а с другой стороны, про точность. И вот в итоге родился такой вариант. Кунг-фу – это, как я узнал, это не только боевое искусство, это в целом просто мастерство. Можно быть садовником, мастером кунг-фу и как-то идеально постригать газон. Можно быть поваром, что это просто вот когда человек, ну, в Японии, наверное, такого много, в Китае, когда он там 20 лет полирует шкатулки, и он просто делает это идеально. Вот это про такую философию. А факт – это такое вот как бы сухие факты, наука, строгость. И вот я на таком вот балансе философии и точности, и какой-то вот фантазии и мыслей, и какой-то вот реализации балансирую. Вот такое название.
Гостем «Радио Свобода» был художник, выступающий под псевдонимом «Кунг Факт». Выпуск программы «Культурный дневник» подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.